Свет и тьма. Здравствуйте, все наши любимые зрители. Добро пожаловать в нашу программу «Каббала для начинающих». Мы сегодня попробуем объяснить, что такое свет и тьма. Мы подготовили несколько отрывков из источников. Вы можете посылать нам вопросы посредством нашего сайта CAP-TV, сайта «Каббала народа». Давайте просто начнем читать первый отрывок, который мы выбрали из трудов Баал-Сулама, из книги Шамати. «День людей мы определяем восходом солнца. Но чем мы определяем день Творца? Ответом на это является то, что это подобно раскрытию солнца, то есть, когда солнце светит над землей, мы называем это днем. В то время, когда солнце не светит, это называется тьмой. Также и у Творца днем называется раскрытие, а тьмой называется скрытие лика, что означает, в то время, когда есть раскрытие лика, когда ему эта вещь ясна как день, это и называется днем.
То есть, согласно цели творения, Творец сотворил творение для того, чтобы раскрыться, чтобы творение его раскрыло, чтобы это было взаимное раскрытие друг друга, потому что творение должно подняться, должно стать большим, в полный рост, с пониманием, осознанием и ощущением Творца. Это в программе Творца было еще до начала творения. И поэтому в нас, в творении, есть вся соответствующая подготовка, и нужно правильно этим воспользоваться. Пока мы приходим к ситуации, когда это называется подобие свойств. Так, то, что у Творца день, и для меня день. То, что для Него тьма, и для меня тьма. Если Творец хочет раскрыться творению, то Его раскрытие относительно нас должно стать как день. Как нечто приятное, красивое, как солнце, закат, как что-то, что восход, как что-то освещающее жизнь. И наоборот, как что-то удаляющееся, чувствую, ощущается меньше, чувствуется меньше. Я ощущаю это как вечер, ночь, тьма, как что-то, что давит на меня, что-то неприятное. И остается вопрос, что же такое раскрытие Творца, то, что для меня называется день? Когда он будет скрываться для меня, это будет называться тьмой. Что такое раскрытие? Мы учим от каббалистов, которые постигли это раскрытие, что раскрытие — это постижение свойства отдачи и любви. Это сила отдачи и любви всеобщее называется Творцом. И поэтому, если человеку раскрывается такая сила, такое свойство любви, отдачи относительно всего, что находится вне его, то это называется, что раскрывается ему Творец. А пока я раскрываю для себя состояние не очень удобное. Если вдруг раскроется мне свойство отдачи, свойство любви, я буду отдавать, любить. Я не сильно стремлюсь к этому. Мне не кажется, что я восприму это как свет дня, как жизнь. Для меня день — это пока что то, что называется для меня день, жизнь. То, что мы называем делать, проводить жизнь, быть богатым, здоровым, успешным, властвовать, преуспевать. Это называется день, это называется успех. К этому, для этого я готов приложить усилия, для этого я готов встать, чтобы в конце дня был какой-то итог. А здесь говорится, о том, чтобы находиться в отдаче, в любви, и в конце дня, выводом такого дня, такой работы, назвать это жизнью, днем, я не очень-то нахожу в себе, что у меня есть стремление к этому. Я не думаю, что я буду радоваться. Я еще даже не знаю, что это точно. Это, по сути, если я себя проверю относительно того, что пишут каббалисты, то это то, что я ощущаю. Что же делать? Есть еще что-то прочитать?
Да, есть еще что прочитать. В отношении того, что вы сказали, много раз в жизни ты ощущаешь, как будто бы, что не можешь объяснить то, что произошло, ты не можешь указать пальцем на что-то, но вдруг есть такое некое ощущение тьмы. Поскольку ты не знаешь, что именно означает эта вещь, которая привела эту тьму, ты не знаешь, как выйти из этого к свету, к добру. Что же делать в таком состоянии?
Так прежде всего, правильное определение, что такое свет и тьма. Или это мое определение, и тогда каждый день, каждый раз, для каждого из нас существует собственное определение, что такое добро, зло, тьма, день. И поэтому здесь проблема. Как мы можем подвести все под общий знаменатель? Верно, что всегда есть новые ощущения, понимания. Иногда вдруг я себя чувствую хорошо, вдруг чувствую себя плохо, меняется настроение. Я даже не могу сказать, от чего, почему. Иногда я могу указать на причину, иногда нет. Но в конце концов у меня измерение, это линейка добра и зла, дня и ночи, буквально жизни и смерти, даже это не то же самое, что у Творца. Потому что мы обратны. Он скрыт. Если он раскроется, то в соответствии с тем, как рассказывают каббалисты, если он весь добр, несущий добро, а добр, несущий добро для него — это отдача и любовь к ближнему, и я должен быть в любви отдачи к ближнему, чтобы почувствовать его как доброго и несущего добро, ощутить его как день, как жизнь, как успех. Если я отдаю всем, то я успешен. Моя природа обратна. И поэтому то, что для него день, для меня ночь. То, что для него добро, для меня зло. Поэтому мы оторваны и удалены друг от друга. Да.
Так что же мы делаем, когда в жизни тьма?
Что делать, когда приходит тьма? Ну, прежде всего, я думаю, проверяем, от чего эта тьма? Тьма от недостатка успеха. Недостатка тьма или от того, что я вижу кого-то более успешного, больше, чем я. И у меня из-за этого падает настроение.
Не всегда ты так это можешь сделать. Иногда я могу сказать, что именно делает тьма. Я просто ощущаю, что приходит тьма. Я не могу найти причину этого. По такой причине или по другой.
Ну, в общем, мы можем сказать, что даже если мы и не находим причины для тьмы, то вся наша тьма — это недостаток наслаждения эгоистического. И поэтому мы должны подняться над эгоизмом, если мы хотим выйти из общего эгоизма. Так же, как египетская тьма, когда мы в конце подходим к осознанию зла, что все зло, все ощущение тьмы из-за того, что я нахожусь в эгоизме, в своем эгоистическом желании, что я хочу эксплуатировать ближнего и всех вокруг себя. И поэтому всегда есть неприятные ощущения. Ты видишь, что все человечество входит в депрессию, входит в тьму. Люди теряют вкус к жизни, входят в наркотики, самоубийства, разводы, во все. Алкоголь. И почему? Потому что чувствуют недостаток удовлетворения. Почему? В нас растущее эгоистическое желание требует все больше наполнения, и мы не в состоянии предоставить им это. И тогда оно находится у нас как нечто неудовлетворенное, что-то пустое. И эта пустота, я буквально ощущаю, будто я голоден, как будто что-то давит или тянет, и это недостаток удовлетворения, называется тьма. И тогда его нужно взвесить, это хорошо или плохо. Если в конце концов все человечество подходит к ситуации, когда проверяет плохое ощущение от недостатка выбора, и подходит к выбору заполнить эту пустоту, заполнить эту тьму, я не могу. Получается, что абсолютная безысходность, тотальное. Что же тогда делать? Тогда раскрывается наука Каббала и говорит, что у нас есть решение, но решение не как наполнить эту эгоистическую тьму, не как тебя сделать более успешным в твоем эгоизме, а как поднять тебя на другой уровень, чтобы ты наслаждался от наполнения, которое все время в твоем распоряжении, когда ты не будешь зависеть от других, когда ты будешь наслаждаться от отдачи и любви. Это вещи обратные ей. Это две противоположности. Когда я подхожу к отдаче, отдаче к ближнему и любви к ближнему, этим я превращаюсь в свободного человека, потому что отдавать другим я могу всегда. Любить других я могу всегда. Никто мне не запрещает этого. На этого нет ни сокращений, нет ограничений. И несмотря на то, что я будто бы и нуждаюсь в других, чтобы отдавать им, но на самом деле они всегда для этого открыты. И тогда я могу наслаждаться от своих действий, и тогда я буду успешен. Как, скажем, у меня есть дети, и мне есть что им дать. И тогда я с радостью им даю и наслаждаюсь согласно тому, что я им даю. И возникает вопрос, если я хочу на самом деле дать другим, у меня будет что им дать? Я с трудом себе нахожу все, что мне нужно. А мне говорят, ты должен прийти к возлюби ближнего, как самого себя. Когда так же, как я беспокоюсь о себе, я должен беспокоиться о других. Где я возьму то, что им нужно? Они хотят с утра до ночи весь мир заглотить. И получается, что, говорят нам каббалисты, в тот момент, когда ты начинаешь заботиться о отдаче и любви к ближнему, ты начинаешь наполняться высшим благом, светом бесконечности, тем светом, который Творец называет свет, силой отдачи. И тогда ты можешь дать другим без ограничений. Ты превращаешься, становишься как Творец. Ты получаешь все от Него, потому что ты уже Ему близок, ты уже слит с Ним, ты раскрываешь Его, весь этот свет, все это благо, наслаждение тебя наполняет, потому что с Его помощью ты хочешь наполнить других. И на это нет никаких ограничений. И ты находишься в благе, и не свет, который наполняет тебя, все это благо, это то, что тебя беспокоит, а то, что ты можешь отдавать другим. То есть с помощью этого ты приходишь к состоянию, когда твое действие, как действие Творца, ты становишься просто Его партнером в действии, в творении. И получается, что ты наслаждаешься от состояния, такое же, как Он. Что значит состояние, как Его? Это совершенство, это вечность, это ощущение самое высочайшее, которое только может быть в творении. То есть ты становишься как Творец. Отсюда мы начинаем понимать, что «возлюби ближнего, как самого себя» — большое правило Торы. Это не просто девизы, красивые слова, это средство, это рычаг, это трамплин, с помощью которого я подпрыгиваю до уровня Творца и становлюсь как Он. И остаюсь там, вечным и совершенным, как Он. А возлюби ближнего, как самого себя, это просто средство для этого. Это то, что Творец подразумевает под светом.
Но мои дети, я их люблю, поэтому у меня нет проблемы с этим.
Естественным образом.
Мне просто это нравится.
Конечно, но этим ты не меняешь себя и не приходишь до уровня Творца.
Да, но ведь я наполняю кого-то.
Ты наполняешь свою потребность, но что дальше? Ты продолжаешь человеческую жизнь.
Ну как я смогу дать кому-то, как вы сейчас описали, как Творец? У меня ведь нет этой любви к кому-то. Как же я смогу это сделать?
Попроси. Это то, что мы должны сделать. Изменить нашу природу, поднять себя на выше уровня своего эго, из этой глубокой ямы на высокую гору, до уровня любви к ближнему. Это как раз то, что мы должны изменить в собственной природе. Да.
В продолжении вопроса Орона. Так что же я отдаю ближнему? Что я могу ему отдать, что это превратит меня подобному Творцу?
Ты становишься как передатчиком высшего света, который проходит через тебя к ним. Ты становишься просто как провод, через которого ток течет к ним. Ты становишься как клетка тела, как некая система, которая выполняет приказы свыше и предоставляет другим все, что, в чем они нуждаются, то, что ты можешь дать. И так каждый. Не то, что ты относительно их односторонним образом, и они также относительно всех. И получается, что мы все индивидуальные души собираются в одно тело, сотканное из тысяч связей, и каждый отдает и выполняет свое действие, свою роль во всей полноте. И превращается это в исправленное тело. И это называется окончательным исправлением творения.
Но свет, который я им передаю, может быть, они вообще почувствуют это как тьму?
Нет, ты должен включить, ты должен состоять из их желаний, из их потребностей. Ты строишь себя на том, что ты притягиваешь к себе все потребности тела Гуфа Адама Ришон. Получается так, мы находимся как Гуф Адам Ришон, а здесь все как частные души в единой системе. И тысячи и тысячи связей, каждый со всеми остальными. Как в нашем теле, то, что невозможно описать бесконечное количество связей. И я должен включиться, скажем, вот это я. Я. Я должен включиться в потребности всех остальных участников тела. То есть я превращаюсь, становлюсь как Творец, который получает от Него, от Творца, получает от Него свет, благо, но через себя я передаю это всем. То есть я сам должен состоять из всех потребностей. Я становлюсь как весь Адам Ришон. И тем, что я впитываю все потребности, и тем, что я как Творец их наполняю. То есть я превращаюсь, становлюсь равным Творцу. Это называется «вернулись сыновья Исраэля до имени Творца». Я не просто партнер, я становлюсь слитым с Ним. То есть равным, абсолютно равным во всем. Но прежде мне нужно приобрести потребности остальных. Нужно стараться взять все и все их потребности к себе, поднять этот хиссарон наверх, принять на него свет и передать им. Это процесс. Да, это не так просто, как я это в два этапа нарисовал, намного больше, но в конце концов конечный результат в том, что мы все приходим, каждый из нас, и ты тоже, скажем, это ты тоже приобретаешь все, всю потребность и получаешь, и передаешь свет Творца через себя, так как только ты индивидуально можешь передать им, как любой орган или любая клетка для остальных. И так каждый. И тогда затем, когда каждый состоит из всех, когда каждый становится как Адам Ришон относительно других, все вместе соединяются вместе. То есть миллиарды таких Адам Ришон становятся, соединяются вместе. Когда мы когда-то были в системе был один, единственный Адам Ришон. Это было одно творение. Сейчас мы приходим, когда мы становимся Адам Ришон, помноженное на 613 раз, то, что называется. То есть мы приобретаем ту мощь, которую Творец предоставил нам, как возможность подняться до его уровня. Да.
Я хотел бы спросить, на этом чертеже вашем, когда я дохожу до такого состояния, когда я отдаю другим, есть уже состояние тьмы, или тогда это заканчивается?
Это называется день полный света.
Как же Творец, скажем, ощущает то, что я ощущаю, когда я ощущаю тьму?
Как, что он чувствует? То есть он сожалеет или рад?
Я не знаю. Как он ощущает это, то, что мне плохо?
Об этом ты должен спросить себя. Что ты думаешь?
Я скажу, что я думаю. Не знаю. Ну, если Творец добрый, творящий добро, так он же хочет, чтобы мне было бы хорошо. Так если мне плохо, может быть, он должен сожалеть о том, что мне плохо?
Да, и что же делать тогда? Сделать тебе еще хуже? Чтобы ты еще скорее пришел к добру, или как? И тогда он будет радоваться от того, что ты страдаешь больше, потому что у тебя больше шансов прийти?
Проблема не с вашим ответом, что она приводит просто... катастрофе, что есть в этом мире тьма. Не только, это просто полная тьма.
Да.
Это он тоже делает для того, чтобы люди пришли? Ведь это люди, которые вообще не способны быть...
Хорошо, то есть мы уже не говорим о начале и окончании творения, мы говорим о процессе. Что называется... злом и добром относительно человека. Он чувствует. Это зависит от того, как человек чувствует то, что проходит через него. Насколько он связан с целью. Если человек совсем не связан с целью, он не знает о ней, как то, что ты говоришь, что весь мир страдает, потому что у него нет никакого понятия, почему он страдает. Так он может сказать, что... его страдания приходят от Творца. Но это только он говорит так. Он этого не раскрывает, он это не может понять. Если человек начинает работать над собой, чтобы изменить свою природу, то у него происходит такое внутреннее разделение, раздвоение. С одной стороны, он начинает себя связывать с Творцом, из своей точки в сердце он связывает себя с Творцом, а из другой точки, то есть из его желания получать, человек как бы состоит из двух. Это желание получать, это его эго, эгоизм. А здесь точка в сердце. Точка в сердце. Из точки в сердце он хочет соединиться с Творцом. А из своего эго, со своим эго, он находится здесь. Среди всех населяющих этот мир появляется вопрос, с кем он себя отождествляет. Иногда он попадает в окружение, и окружение на него влияет величием Творца, и тогда он соединяется с Творцом. Он говорит, не волнует меня ничего, все, что касается с моим желанием получать с этим, то, что называется левое. Это влияние окружения. Иногда окружение на него не влияет, и он отождествляет себя с желанием получать. Не волнует меня, или я грешник, или все это добро, и все плохо, и вообще он просто погружен в свое желание получать. И всегда тогда для него или тьма, или свет, день или ночь меняются по своим определениям. Меняются. Поэтому нельзя нам просто так сказать, я человек, который такой-то. А каждый человек относительно себя раскрывает, и Творца относительно человека. Творцом называется Бо. «Приди и ре, и узри». То есть «бо» в нем — это в человеке, или в нем также еще и «приходи», «бо» с буквы «алев» — «приходи», «приди и посмотри», «ре», «приди и узри», когда мы раскрываем Творца в себе. Итак, если я сужу о себе, о том, что Творец — это то, что я раскрываю в себе, как и все остальное я воспринимаю, по сути, в себе, то насколько я больше продвигаюсь стать как Он, быть подобным Ему, то для меня это становится светом, хотя, возможно, я прохожу не очень приятные состояния. Как знаешь, детские болезни. плачут много, пока растут дети. Но если я знаю, что моя цель все-таки прийти к нему, то каждый из уровней я начинаю оправдывать. И тогда я прохожу эти этапы, как даже если болен и идет на операцию, он идет, он согласен, он понимает, что это ради его пользы. И в конце концов он живет уже тем результатом операции, который называется день. Да.
Я хотел бы задать более общий вопрос. Для чего вообще нужен такой процесс света и тьмы? Вы здесь начертили желание получать эгоизм, точку в сердце. Может быть, достаточно того, что один раз я понимаю, но есть, что есть вот такая точка в сердце. Я понял. Для чего мне нужно снова падать во тьму и снова подниматься, снова падать, снова подниматься?
Мы состоим из этих двух частей для того, чтобы была у нас свобода выбора. У меня есть мое эго, желание получать, это один. И против этого есть точка в сердце, то, что называется высшая часть, часть от высшего Творца, это точка два. Если у меня есть эти две точки, то есть разница между ними, знак разницы, и он равен выбору, кем я хочу быть, как я хочу продвигаться. Этот свободный выбор, по сути, выражается в окружении. Если я хочу с помощью выбора увеличить влияние окружения на себя, увеличить точку в сердце, увеличить эту часть Творца в себе, и тогда весь выбор в окружении. А если я не буду зависеть от этих двух вещей, от желания получать и от души, или от точки в сердце, то у меня не будет между чем выбирать. Поэтому я все время нахожусь в разделении. Я к этому тянусь или к этому? Под влиянием желания давать или под влиянием отдавать? Кто важнее, другие или я сам? То есть все время я так проверяю. Пока я не вкладываю достаточно сил в окружение, и окружение влияет на меня настолько, что эта часть превращается как на весах, более тяжелая. И тогда я начинаю соединяться действительно с Творцом, и мое желание получать уже перестает мешать. Настолько, что потом даже часть этого я превращаю как служащего точки для точки в сердце. Это уже получение ради отдачи. Итак, если бы мы не состояли из двух частей, и не было бы борьбы между ними, и мы бы выбирали, что для меня является днем, а что является ночью, то, что отдача — это день, любовь к ближнему, а эго и собственная выгода — это тьма, это удаляет от меня Творца. Это, по сути, в этом единственная проверка. И все это я делаю с помощью окружения, которое увеличивает и внедряет в меня эти ценности. И без этого не прийти к состоянию совершенному, потому что конечное совершенное состояние, которое называется день, состоящий из света, день, который весь свет, вся тьма, все желание получать превращается в свет. Свет как свет воссияет, как когда называется тьма воссияет как свет. Я прихожу к состоянию, когда во всей своей природе я становлюсь дающим. То есть здесь есть переворот и очень большой великий процесс. Но даже в конце процесса я нахожусь в своем желании получать, обратном Творцу, несмотря на то, что я своим желанием отдавать подобен Ему, и этим я приобретаю, это дает мне защиту от Творца. Экран, массаж. Я не подвержен воздействию от Него, то есть не отменяю себя перед Ним, а остаюсь самостоятельным. И это то, что Он хочет. «Победили меня сыновья мои», то, что называется, чтобы свет был, так же, как его свет был моим днем, его свет был для меня днем, но мы самостоятельно это решили. Это процесс, который очень особенный, потому что есть очень много противоречивых вещей, должны соединиться внутрь. Есть много вопросов из интернета на эту тему. Моше из Тель-Авива спрашивает, что делать, если я знаю, что тьма, я эгоист, но я не могу преодолеть его, и он меня полностью парализует.
Я согласен с ним на 100%, что это является правильным. Я рад, что он в конце концов достиг решения о том, что он не может преодолеть себя. Это является истинным решением. Это не решение, это истинная критика. Человек не может преодолеть ни грамма собственного эгоизма. Пусть у тебя будет тонна сил, но самостоятельно ты не сможешь преодолеть даже один грамм своего эгоизма, потому что постоянно все эти граммы, которые выясняются в нас, они являются новыми, еще из еще большего глубокого авиюта, и мы не способны преодолеть их, поэтому не ты должен закончить эту работу, но ты не свободен освободиться от нее, тебе необходимо лишь попросить сил. В человеке никогда нет сил преодоления. Если он нашел силу преодоления, это признак того, что он не продвинулся, это признак того, что это было просто не новая сила. Он не исправил ее. Исправление лишь с помощью того, что я раскрываю то, что я не способен, и я кричу «Спасите!», и тогда, получая свыше силу преодоления на то самое желание, и тогда я над этим самым желанием могу подняться на более высокую ступень. Это называется, что я вхожу во тьму, из тьмы я кричу и получаю свет, чтобы победить эту тьму, и тогда тьму я превращаю в свет, когда каждый день заключается в том, чтобы тьма превратилась для меня в свет.
Карин из Ростова спрашивает, а если я не могу различить между светом и тьмой, что же делать?
Это признак того, что еще не начали работать с окружением, с распространением, с группой. Несмотря на то, что я это им уже слышал, но я не знаю ее. То есть необходимо работать больше в отдаче, в распространении, в окружении, потому что все наше зло, оно от того, что мы раскрываем, насколько мы не желаем окружения, мы пренебрегаем им, не желаем связи. Когда я вот эту самую систему, которую я здесь начертил, что я не желаю ее, не хочу отдавать, я не хочу быть связанным с ней. Творцу, да, он является высшим, с ним я согласен. Чтобы у меня был бы свет, с помощью того, что я был бы связан с ним и получал бы от него все добро. То, что я отдаю самостоятельно от себя другим и присоединяюсь к ним, нет, это... Поэтому все наши проверки, все наше продвижение, насколько мы определяем нашу связь, вид нашей связи с другими. И здесь не важно, или же это добро, или зло, или же я отталкиваю других, или притягиваюсь к ним, или они меня отталкивают, или притягивают. Нет, это все не важно. Главное — быть в этом. В этом заключается проверка. Да.
Еще последний вопрос на эту же тему. Из Гелизран спрашивает, если свет для меня, тьма для меня, это свет Творца, должен ли я радоваться тому, что мне плохо?
Нет. Не может быть, чтобы это было бы хорошо Творцу, если это плохо человеку. Потому что предложение, потому что суд любви не позволяет нам сказать так. Поскольку Творец наслаждается лишь тогда, когда человек наслаждается. Но иногда у нас выходит так, что здесь, в точке, в сердце, я ощущаю, что я продвигаюсь добро. Из своего желания получать я пока что ощущаю зло. Вопрос, с чем я себя отождествляю? Или же с этим, или же с этим? Если я себя отождествляю с добром, когда я продвигаюсь, даже в то время, когда мое желание получать страдает, то я ощущаю себя в качестве праведника. Я оправдываю Творца, который помогает мне раскрыть это зло в желании получать, и с помощью этого я все более приподнимаю себя к Нему. То есть постоянно нам необходимо видеть, каким образом мы отождествляем себя с этой самой точки, с частью Творца свыше и с Творцом. А окружение — это средство, чтобы достичь этого.
Когда человек находится во тьме, он ничего не видит. Ведь это тьма. Я думаю, что в вступлении к науке Каббала написано красиво, что подобен свету солнца, на который невозможно смотреть, и только с помощью затемненного стеклышка можно смотреть на солнце. То есть, потому что нет сил во взгляде, невозможно смотреть. Что значит вообще смотреть на этот свет, прежде чем я обращаюсь к этому?
Если я беру стекло, и с помощью этого стекла я уменьшаю свет преднамеренно и делаю его пригодным для моих чувств, ощущения. То есть так я могу его определить. То есть вся проблема — взять от Творца эту связь между нами, сделать на себя сокращение, скрыть его от себя, когда я не хочу его видеть, не хочу ничего. Я желаю быть с тобой. Так же, как в примере гостя и хозяина. Ты мне, а я тебе. То есть я своему другу, и он мне. То есть когда мы равноправны, если я согласен и поддерживаю такие отношения, то я постоянно я подгоняю свои очки, свои органы ощущения под то, что я всегда могу ему... Могу получать лишь то, что могу ему вернуть. Тогда мы всегда равноправны. Это равноправие дает человеку ощущение самостоятельности, что он независим от Творца с одной стороны, а с другой стороны он полностью внутри себя становится таким же, как Творец. Он видит Творца как пример, чтобы быть таким же, как он, чтобы отдавать так же, как он. Но он постоянно отделяет себя от него, и тогда он не исчезает внутри него, не отменяет себя, как это... в начале творения, как капля семени в утробе матери, которая там исчезает и не существует в качестве самостоятельной единицы, но постоянно выстраивает себя все больше и больше, пока эти двое не становятся двумя партнерами, равными партнерами. Это называется Зон Мира Ацилут, два великих светила. Два великих светила, когда человек сам по себе становится светом, человеком света. Да.
Почему есть люди, на которых я смотрю, и неважно, что с ними происходит, они всегда рады, все время улыбаются, их жизнь все время в свете. А у меня неважно, что происходит, всегда стресс, всегда так вот...
Что тебе мешает?
Не знаю, но я смотрю на них, очень завидую. Но не знаю, или ты хороший пример, но есть такие люди... Я смотрю, о, я тоже такой хочу, если бы у него такое было. И с ним как будто ничего не происходит, он ходит туда-сюда, все так легко, все время в радости, в свете. Как я тоже могу так?
Ты не можешь. Ты, если ты построен другим образом, ты ничего не поделаешь.
Так почему один устроен так, что у него всегда свет, а у другого всегда тьма?
Это такой вопрос, который к нам не относится, потому что, как говорит Баал Сулам о том, что он... сам не знал, почему он достиг такого уровня, почему получил разрешение написать комментарий с Улям книги Зор. То есть судьбы душ мы не можем говорить об этом. Кто-то может быть как ты, кто-то должен быть как он. Ну так ты как он. Есть еще другие. Здесь есть такие, как он. Здесь нет ответа. В общем-то, Малхут мира бесконечности, все творение, поделилось на миллиарды частей. Эти самые миллиарды частей должны исправить себя. Так ты одна из этих миллиардов частиц. Ты спрашиваешь, почему я не он? Нет такого, что я не он. Ты — это ты, ты не можешь облачиться в него. Если бы ты облачился бы в него, ты бы стал им. Но ты — это ты. Так здесь нет такого вопроса. Он вместо тебя спрашивал бы тоже, почему же я такой? Но у каждого то, что у него есть, то и есть. И человек должен реализовывать себя. И главное — это подумать о том, что перед ним есть цель, цель его творения, когда он должен прийти к своему личному окончательному исправлению и а не к окончательному исправлению всех душ. Не стоит нам спрашивать о вещах, которыми мы не властвуем. Почему он так сделал? Мы получаем ответы на все эти вещи, также и на круговороты душ, но это тебе не поможет сейчас, поэтому мы это не очень-то изучаем. Что это мне поможет? Как это мне поможет? Когда уже родился? Ну скажи мне сейчас, я родился с такими-то качествами, в такой-то семье, с помощью них я получил такое-то воспитание. Затем в каком-то возрасте я женился, я вообще не знал, почему я это делаю именно в этом возрасте. Я вижу, что вы согласны со мной. Ну и все, а потом я получил профессию до этого, начал работать, вошел в какое-то окружение, всякие воздействия, те или иные. А теперь вдруг в середине жизни я задаю себе вопрос, почему же я такой? И что же говорит Баал Сулям и наука Каббала? Это вообще не зависит от тебя. Ты спросишь... Что же ты в состоянии изменить? Но кто ты таков? Об этом ты не спрашивай, потому что вот такой ты, так это. У тебя есть лишь одна свобода выбора, вот ее и реализовывай. Поэтому не смотри на других. Каждый он со своими проблемами. И каждый должен будет прийти к окончательному исправлению. И поэтому тогда тот, кто кажется ему тебе худшим или лучшим, каждый должен будет это сделать. Главное подумать о реализации. Такого вопроса нет, я не знаю. У меня... Я никогда не завидовал людям, так мне кажется.
Меня даже анекдоты не радуют.
Анекдоты? Ну так ты так устроен, скажем. Я люблю анекдоты. Я люблю анекдоты. Иногда я даже захожу в интернет, там есть такие анекдоты очень веселые. Я очень рад их иногда почитать. Рабаш очень любил слушать анекдоты, какой-нибудь такой хороший анекдот. Когда связывается вдруг свет и тьма вместе играют друг с другом, когда вещи, которые обычно не соединяются, вдруг тут они объединяются, это приводит к радости. Такой анекдот. Это непростая вещь. И поэтому, почему же нет? То есть, мы должны позаботиться о том, чтобы наш свет и наша тьма были бы подобны свету и тьме Творца. И в этом мы тогда на 100% будем продвигаться правильным образом.
Мы должны продолжить к следующему отрывку, как раз на тему, которую вы сейчас упомянули. Это тоже из Шамати Баля Сулама. Он пишет притча о петухе и летучей мыши, которые ожидали света. И сказал петух летучей мыши: «Я ожидаю света, потому что для меня это свет. А тебе? Для чего тебе свет?» И означает, что нет возможности видеть у летучей мыши. Что же она выигрывает от света солнца? И наоборот, тот, у кого нет глаз, тому свет солнца только затемняет больше.
Ну, хорошо, это необходимо объяснять. Тут много об этом. Этот пример, он очень особый. Однако, что же я хотел добавить? Ну, действительно, мы видим, что даже у нас, в нашем мире, есть такие создания, у которых, которые во тьме видят лучше, так же, как и мы при свете. Это зависит от природы, то есть даже в высших корнях оттуда приходит, как ветвь и корень, сила в нашем мире, которая создает в нашем мире такие создания. И в человеке, в его жизни, он должен задать себе вопрос, являюсь ли я летучей мышью или петухом. Потому что если он использует Тору для того, чтобы наполнить собственные желания, тогда написано, что он тогда подобен летучей мыши. И Тора становится для него ядом смерти, потому что иначе бы она могла бы привести его к свету. Потому что написано, что я создал Тору в качестве приправы. И тогда свет превращается для него во тьму, потому что он не хочет быть с этим светом, не хочет отдавать. Потому что он не хочет, чтобы его свет стал бы светом Творца. чтобы он отдавал бы так же, как и Творец. И поэтому он постоянно от того, что он изучает Тору, он продвигается к проблемам. Что значит проблема? Становится большим эгоистом, требует гораздо больше, ему нужен этот мир и будущее, хочет властвовать, управлять другими. Есть такие примеры тоже. Человек, который учится правильным образом, то есть, когда хочет исправить собственное зло, когда создал злое начало и Тору в качестве приправы, тогда он раскрывает зло, радуется этому раскрытию зла, то есть он уже не находится в разочаровании, находится в радости от того, что ему хорошо от того, что он раскрыл это зло, теперь ему есть что исправлять. Это как больной, не о нас будет сказано, который раскрыл, понял свою болезнь, как говорит Тора, он был грустен, но не знал, почему же он грустил. То есть теперь он раскрыл, почему он грустил, он раскрыл, в чем это зло. Что он понял, что сейчас ему не хватает лекарства, то есть света, возвращающего к источнику, и теперь он рад. Теперь он учится для того, чтобы действительно достичь дня, который полностью является светом. В этом и заключается разница между петухом и летучей мышью. Ну, вы знаете, что в числовом значении петух на иврите, тернеголь, равен числовому значению слова гевер, мужчина. Это не какое-то ругательное слово, петух. Ну, давайте здесь дадим гостю задать вопрос.
Предыдущая статья говорила о том, что человек живет перед солнцем, согласно солнцу. Человек, живущий согласно солнцу, тут начинается его проблема. В мире было три дня солнца и три дня света. Если бы человек жил согласно свету, он бы притянул бы его к себе, и не было бы никаких проблем.
Что значит в материальном согласно солнцу? У меня все то же самое. И какая разница? Я не считаю согласно часам, это тьма или свет. Я говорю о свете и тьме согласно моему отношению к цели. То есть, прежде всего, если мы говорим о том, как же нам необходимо определить наше состояние в жизни, это становится очень простым. Я нахожусь в каком-то пространстве. 360 градусов вокруг меня, не 360 вот так, а 360 во всех направлениях. То есть я нахожусь в такой сфере пустой, и я не знаю, что с собой делать, в каком направлении идти. Я должен выбрать, в чем же заключается окружение, где мое направление. Вот это вот я, мне говорят, лишь правильное окружение. Правильное окружение в состоянии помочь тебе достичь цели. Цели. Цель — это Творец. Окружение может помочь тебе. Поэтому мне необходимо выбрать окружение. И тогда представь себе, понимаешь, что здесь у тебя есть несколько направлений, 360 градусов. И лишь такая маленькая одна дырочка, очень узкая, у тебя есть для того, чтобы посредством окружения прийти к Творцу. Творец здесь, он скрыт. Ты не знаешь его, он скрыт. Но окружение, оно присутствует. Если ты работаешь с ним правильно, то ты на 100% придешь к той самой цели, находящейся за горизонтом, которую ты не видишь. Понимаешь? И тогда все ясно. Связь вот здесь должна объяснить тебе, что означает день и свет. Все эти определения и ценности ты определяешь своим окружением. Она ведь находится здесь рядом с тобой. Группа, куда тебя привел Творец, собрал это все для тебя. Теперь говорит, теперь ты должен лишь с ними договориться. И тогда в связи с ними ты определяешь все эти самые ценности. И таким образом продвигаешься. Поэтому мы не находимся в том состоянии, когда мы не знаем, что же свет, что такое тьма, продвигаться, в каком направлении. У тебя есть очень определенные и четкие вещи. Если ты входишь в них, в их глубину, все больше и больше, внутри них ты раскрываешь Творца. тебе не нужно тогда перепрыгивать еще на какие-то места, в какие-то ценности, мысли. Внутри твоей связи с окружением, поэтому это называется «возлюби ближнего своего, как самого себя». Это является большим правилом Тора. То есть это уже является совершенным кли, который включает в себя всю реальность. Там ты ее находишь. Нашел еще что-то там?
Да. Есть еще отрывок из трудов Рабаша. В чем смысл того, что каждый день сказано «и было вечер, и было утро»? И отвечает: «Знать, что нет дня без ночи, и нет ночи без дня, и не могут они разлучиться друг с другом». И поэтому повторяют мудрецы, что повторяется это каждый день, для того, чтобы показать, что не может быть, чтобы когда-то был свет дня без предваряющего его тьмы ночи. И поэтому показывает тьма ночи о том, что придет за ним свет лайла, дня, и не разлучатся они никогда.
Да, потому что мы начинаем с очень маленького эгоизма, нашего материального эгоизма, который просто, ну что там, еда, секс, семья, деньги, почесть, власть, занятия, знания. Что это такое? Это все. Мы с этим не можем выйти к духовному, как спросил Авраам. А как я буду знать, что я унаследую это? Как я войду в духовное с таким маленьким эгоизмом? Как же мы это сделаем? Так ему сказали: не волнуйся, ты войдешь в Египет, то есть ты войдешь во зло. А теперь скажи спасибо. Это уже против логики. Как мы входим во тьму, в египетскую тьму, приобретаем, находимся в изгнании, то есть пока не включаемся во все это зло и можем уже превратить это зло в добро. Это при первом изгнании. Во втором изгнании еще большее зло и еще большее добро. В третьем изгнании еще большее зло и еще большее добро. А четвертое изгнание, такое очень глубокое, согласно его длительности, и затем, согласно этому, приходит полное избавление. То есть мы постоянно находимся в изгнании, в четыре изгнания, в общем-то. Сейчас мы находимся вот здесь, в конце четвертого, последнего изгнания, перед подъемом ко дню, который является полностью светом. То есть здесь уже находится полное избавление. Так оно называется. Когда уже все. Но невозможно подняться, а только лишь при условии, что ты раскрыл свой эгоизм, зло, и используешь свет, возвращающий к источнику, для того, чтобы в конце изгнания, когда ты кричишь «Спасите», когда возопили сыны Израиля от работы, тогда свет воздействует на тебя еще раз, и тогда ты поднимаешься к добру. Таким образом происходит этот процесс. Поэтому не может быть света без тьмы, потому что все начинается с ночи. Как и было вечер, и было утро, первый день, так же мы и приходим ко дню, который полностью является светом. Здесь вот ночь, ночь, день, еще одна ночь, еще один день. И таким образом мы приходим. А здесь вот окружающий свет, Ормакиф, свет, возвращающий к источнику. Когда он нам необходим, когда нам необходима истинная Тора, тогда, когда мы раскрываем зло в конце изгнания, когда мы находимся во тьме, мы раскрываем зло просто настолько, что не способны его больше выдерживать, и тогда с помощью света мы поднимаемся. Теперь мы находимся в очень большом зле, но мы еще не настолько осознаем это. Но с помощью распространения науки Каббала, я надеюсь, что мы не должны будем самостоятельно его ощутить, ведь мудрец, он видит еще нерожденное, увидим эту тьму, не захотим его, этого будет нам уже достаточно для того, чтобы приподняться к свету. То есть мы не входим напрямую во тьму. Для чего нам это? Мы начнем подниматься, потому что этого достаточно лишь увидеть его издали. Надеюсь, что именно в таком виде мы поднимемся, и тогда действительно у нас наступит день. Пожалуйста.
У нас осталось несколько минут. Давайте выясним понятия, о которых мы говорили на этой программе. Я просто буду спрашивать. Определение. Что такое ощущение? Можете ли вы нам рассказать? Ощущение день. Как вы это чувствуете?
Днем называется день, который полностью свет. День любви, любви к ближнему. День любви, любви к ближнему. Ощущение, когда наполняешься светом, жизнью, жизненной силой, ты не ограничен, потому что действительно у любви отдачи нет никаких ограничений и сокращений. И человек, когда человек находится в этом, он называется днем.
А что значит почувствовать свет?
Почувствовать свет — это значит почувствовать, что в тебя облачается возможность отдавать, возможность любить, возможность объединяться.
Так что такое ощущение тьмы?
Ощущение тьмы, когда ты знаешь, что такое свет, и что такое отдача, и что такое любовь, и ты раскрываешь, что у тебя сейчас нет этого, когда вдруг тебе раскрылся больше эгоизм, больше злое начало, ты не способен управлять им. То есть нет дня без ночи и ночи без дня. Одно против другого создал Творец. Тебе необходимо определить одно из другого. Я не могу сказать, что это ночь. Откуда? По отношению к чему эта ночь? По отношению к какому ощущению? Это сегодня называется ночью. Мы постоянно должны это определять.
И еще. Что за ощущение, которое называется скрытие? Мы говорили об этом. Скрытие лика.
Скрытие — это тоже зависит, смотря о чем я говорю. Скрытие лика — это называется, что Творец скрыт. Он является добрым, творящим добро и хочет отдавать. А если я не готов быть тоже добрым, творящим добро, таким же, как он, так он скрыт. В том мире, в котором я приобретаю свойства отдачи и любви, скажем, на 10% от него я приобрел это, так в этих самых 10% против меня, он и раскрывается. Тогда мы отдаем друг другу и получаем, и находимся во взаимной отдаче и получении. Лишь в таком виде я могу его раскрыть. То есть его раскрыть его можно лишь в тех самых свойствах, которые во мне подобны ему. Поэтому Адамом человеком называют тот, кто подобен Творцу. То есть лишь моя форма, подобная Творцу, называется Адамом. То есть насколько я смогу находиться в любви и отдаче. Я надеюсь, что это станет нашим днем.
И, может, последнее. Мы говорили о летучей мыши и петухе. Что в моем ощущении это является? Что для меня может быть летучая мышь или петух? Как это можно узнать?
Иногда. Я определяю иногда в себе, что я являюсь летучей мышью. То есть я хочу насладиться тьмой, чтобы я что-то забрал бы, впитал бы в себя, заработал, чтобы я преуспел. Без всякого расчета с другими. Это называется летучей мышью, и наоборот, когда я вдруг хочу отдавать и любить других, и подобиться Творцу, это называется петухом. Я надеюсь, что мы все такими станем. Поэтому он кричит перед началом дня, он наслаждается рассветом.
Мы заканчиваем еще одну нашу программу «Каббала для начинающих». Большое спасибо всем зрителям. Увидимся в следующий раз.